Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Редакционный комментарий». В конце этого часа вещания в нашем эфире постоянный автор радиостанции, преснопамятный Владимир Махнач.
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одной тревожной тенденции, которая вызывает у церкви опасения. У нас в 90-х, нулевых годах происходило второе крещение Руси. И надо сказать, что результаты этого процесса великие. Я думаю, что он продолжается отчасти до сих пор. Однако, к сожалению, на этот процесс наложился другой, гораздо менее приятный. Это вторая советизация Руси. Мне трудно понять, когда этот процесс набрал ход. Мне кажется, во второй половине нулевых, в десятых годах. И что здесь сложного? Понимаете, в 90-е годы, когда у нас у власти были либералы, когда совершенно откровенно происходило внешнее управление нашей страной, наш народ вытирал ноги всяк кому не лень, и наша вера находилась в состоянии, ну, тоже, мягко говоря, довольно странном. Тогда, наверное, многие вздыхали: «Ох, Боже мой, вот советское это время как было, вот как было в 70-х, а в 60-х как было, Сейчас достаточно такое серьезное поветрие против чиновничества коррупционного, и время от времени выходит кто-нибудь и говорит: что же за безобразие такое, Сталина на вас не хватает. Он-то вас бы посажал бы на колы, как Иван Грозный. И вот это настроение, оно достаточно широкое, на мой взгляд, и оно растет, поскольку растет недовольство, ну, достаточно небогатым положением огромного количества людей, главным образом тех, кто живет в регионах. Так вот, с другой стороны, само чиновничество подпитывает его странным образом, парадоксальным образом, оно за. Давайте вспомним, видимо, между собой говорят люди высокопоставленные, что у нас была номенклатура, и ее положение было обеспечено гораздо лучше, чем наше нынешнее положение. Каков результат? А результат таков, что у нас без конца восхваляется товарищ Сталин. У нас без конца восхваляется левая коммунистическая идеология. У нас предпринимаются попытки срастить христианство с идеологией СССР, говорить то, что, ну вот, СССР был наследником Российской империи, такие достижения в технике, победы, освобождение людей от угнетения, и революция была своего рода паровозом прогресса. Ну, так вот, давайте мы потихонечку будем отказываться от всех этих стереотипов, которые родились на лоне идеологического аппарата КПСС. Для православия вся эта левая, леворадикальная советская коммунистическая идеология чужая. Для церкви советский период – это был период гонений. Для христиан советское правительство всегда и неизменно было правительством богоборческим. И только на закатном этапе биографии Советской империи в 80-е годы, когда уже советская политическая элита начала перестраиваться и переходить на другие рельсы, начали разрешать празднование крещения Руси, дали некоторую вольность церкви. Понимаете, в общем, дело-то не в том, что кто-то из советских бонз всерьез возлюбил русскую православную церковь и христианскую веру. Нет, всегда и неизменно пытались выжать из церкви какую-то пользу. Ну вот давайте посоюзничаем в эпоху Великой Отечественной войны. Ну вот давайте попробуем получить какой-то профит от вас в делах международных. Ну вот давайте мы перестраиваемся, и вы нас поддержите. Но, в общем-то, если бы советская власть могла сделать все, как хочет, она бы истребила и христианство, и церковь. Но поскольку врата адовы не одолеют ее, вот у нас советская власть ушла, а церковь осталась. Однако, вот это поветрие идеологическое, давайте этот левый коммунистический патриотизм сделаем новой идеологией, ну и к нему, как вишенку на торт, сверху добавим христианство и русскую православную церковь. Вот это все жалкая, ничтожная дребедень. Эта конструкция не должна проходить в умах, ни в школе, ни в вузах, ни в обществе, как нечто неприемлемое даже в самой малой мере. И 2 июля прошла большая церковная конференция «Церковь и историческая наука». Прошла она в издательском совете Русской Православной Церкви. Вторым учредителем конференции была комиссия межсоборного присутствия по науке и культуре. И конференция прошла под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. Что на этой конференции было сказано? Ну, в частности, было сказано то, что само историописание на Руси – это ведь плод трудов церкви, и именно образованное иночество составило большинство летописцев. Житийные повести, летописи, хронографы, степенная книга – все это главным образом плод трудов церкви, архиереев, иереев и книжного монашества нашего. Конечно, в эпоху Российской империи церковь и христианство несколько оттеснили от истории Писания, произошло обмерщение истории Писания, и историческая наука рождалась именно как наука со светской основой. Однако величайшие наши историки Карамзин, Соловьев, Ключевский, они очень хорошо показывали то, что роль христианской веры и церкви на протяжении всей истории Руси была одной из ведущих как в культурной жизни, так и в политической. Слово церкви всегда было веским, христианство всегда было важнейшим побудительным мотивом для действий политиков и широких масс народных. А вот позднее, в 20 веке, церковь от истории Писания оттеснили. Стали показывать то, что церковь вообще не предмет для историка. Давайте не то что забудем о ней, давайте ее вычеркнем, она не нужна. И только в поздних советских учебниках и монографиях начали вспоминать, ага, у нас Андрей Рублев-то, он ведь был монах, надо же, какое неприятное совпадение. Ну ладно, пускай побудет церковь где-то там вот на задворках исторического процесса, в самом дальнем углу раздела под названием «Средневековая культура». Ну что теперь? А теперь мы, к сожалению, видим то, что стереотипы, которые были созданы в советскую эпоху, они живут, цветут, пахнут и размножаются. То есть их воспроизводят и в сети, и в популярной литературе. Даже, к сожалению, наиболее упертые архаичные специалисты, которые хотели бы самые смешные мифы советской эпохи возродить. Конечно, для церкви важно то, чтобы, во-первых, в исторической науке, в популярной литературе, в учебной литературе, в справочной, постоянно учитывался фактор церкви. Он должен быть отражен двумя способами. Способ первый. Во-первых, церкви должно быть уделено достойное место на страницах истории. И не только в эпоху Средневековья, но и в эпохи гораздо более поздние. То есть у нас, например, в разделах учебников по истории для школы что-то не видно глав про старчество, хотя это был чрезвычайно важный момент. Очень редко встречается, например, столь важный аспект, как святость, страстотерпчество и мученичество представителей семейства Романовых, Елизаветы Федоровны, государя Николая Александровича, его супруги и детей. Очень мало вообще показано роль церкви в общественной жизни. У нас какой-нибудь, я уж не знаю, западник третьестепенный обязательно попадает на страницы учебника, а величайший ученый муж архиерей, богослов, философ никогда туда не попадет. И это, в общем, странно и нехорошо, это определенный перекос, что называется тяжелое наследие старорежимной эпохи. И помимо этого, конечно же, церковь как являлась одной из крупнейших общественных организаций в России, так и сейчас ей является, ее мнение важно, и мнение церкви, наверное, стоило бы учитывать при составлении учебных материалов. То есть достаточно уже было сказано о том, что мнение церкви в отношении кризисных революционных периодов в истории России, в частности, революционного взрыва начала 20 века, высказанное неоднократно архиереями, священниками, историками церкви, негативное. И в настоящий момент на конференции церковной прозвучал призыв побольше останавливаться на неудобных фактах, на том, что революция, как бы ее там ни называли, паровозом прогресса, освободительной акцией, но все же привела к страшным разрушениям и жертвам. То, что она фактически погрузила страну в разруху. То, что она стоила миллионов и миллионов жизней. То, что впоследствии огромное количество людей страдало от репрессий. То, что сама церковь и вера оказались в униженном состоянии. То, что цена за все эти эксперименты в социальной сфере была огромной, непомерной. И внимательное отношение к прошлому, достаточно критическое отношение, вне всех этих безумных фанфар. Ах, мы классическая страна революции. Да что хорошего, позор какой, срам. Так вот, критическое отношение к таким вещам, возможно, избавит будущее поколение от иллюзии относительно того, что очередная социальная встряска будет целительной для нашего общества. Для России сейчас целительно тишь, мир, покой, спокойное развитие. Вот что целительно. Я извиняюсь, конечно, надо дать стране и народу, ну, хоть немного нарастить жирок после того, как у нас было несколько полос тощих годов. Ну, это, так сказать, современность. А вот возвращаясь к тому, что говорилось на конференции. Там участвовал и ваш покорный слуга. И мне важно было обратить внимание на то, что христианская культура по сути своей персоналистична. То, что в фокусе ее всегда находится диалог между человеком и Господом Богом. Человек молится, человек способен к покаянию, перемене ума, к тому, чтобы это покаяние в словах и поступках своих показать, а не только в мыслях и намерениях. И, конечно же, диалог человека и Бога – это и хамское отношение к Богу, когда человек, наоборот, осознанно творит грехи и отворачивается от пути спасения. Другая сторона, конечно же, замысел ее нам неведом, но, тем не менее, она может попускать нам за грехи наши, беды и несчастья, может испытывать нас, а может способствовать делам нашим. В руках ее наше спасение. Поэтому это именно диалог. И этот диалог, он историчен. Понимаете, мы говорим о том, что внутренняя история души человека до конца не познаваема. Но ведь внешняя-то история человеческой личности познаваема, она в источниках отразилась. Мы знаем, когда, допустим, Дмитрий Михайлович Пожарский отправлялся освобождать Москву, он специально покинул войско на время для молитвы в Суздале, монастыре над погребениями предков своих и молился Господу Богу о даровании победы. Мы знаем о том, что национальному освобождению России способствовал несгибаемый характер столпа веры и великого пастыря, патриарха Ермогена, который ради торжества веры сошел в могилу и испытал до этого немало бедствий, но, тем не менее, не согнулся, не подчинился требованиям иноверных захватчиков. Мы знаем то, что митрополит Филипп, когда его жизни угрожали, тем не менее, не благословил опричнину, поскольку он приобрел огромный опыт монашеского делания, и с его точки зрения есть сокровища небесные, некрадомые и нетленные. И ради него нельзя уступать на земле соблазнам, в том числе и соблазнам, ну, поработать немного на текущий политический момент. И вот в этом раскрывается христианская составляющая личности. И ее может и должен изучать современный историк. Вот своего рода персональная история, направление в исторической науке наших дней может добиваться того, чтобы современный человек, верующий, образованный человек, заглядывая в судьбы наших предков, крупных исторических личностей прошлого, видел работу души, внутреннюю работу личности, направленную Господу Богу, но при этом отразившуюся во внешнем поведении, в словах, в поступках, в деяниях. И это великая задача для истории. Не надо стесняться того, что христианская вера и христианская церковь ставят этот идеал перед исторической наукой. У нас добрая половина, если не больше, ученых, гуманитариев, верующие. Ну так и что ж тут странного, что их христианская этика будет задавать идеал для их профессиональной деятельности. Корпоративный идеал – достижение истины. Этический идеал – достижение истины в Боге. Вот, наверное, то, что звучало на конференции, в ней приняли участие крупные специалисты, доктора, кандидаты наук, крупные деятели церкви, писатели. И события знаковые, события серьезные. Прошу вас обратить внимание в сети, в журнале «Православное книжное обозрение» на Царьграде есть материалы, которые посвящены этой конференции. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Наблюдая продвигающуюся по всему миру борьбу за права меньшинств, трудно не заметить одной особенности. Она выглядит поразительно контрпродуктивной с точки зрения заявленных целей. Вот, например, я читаю о том, что в городе Сент-Луис, США, протестующие хотят снести статую средневекового французского короля Людовика IX, святого католической церкви и покровителя города. По их мнению, этот король XIII века был исламофобом и антисемитом. Местные католики статую пытаются защитить. Происходят перепалки и потасовки. Каким образом можно улучшить положение чернокожих, снеся статую почитаемого местными жителями святого? Если чернокожие страдают не от юридической дискриминации, ее давно уже нет, а от подозрительности и недоверия со стороны своих белых соседей, особенно полиции, то как-то странно приобретать это доверие, занимаясь погромами, поджогами и вандализмом. Другой случай произошел гораздо ближе, в Киеве. Геи-активисты разместили в сетях ролик, на котором квадрокоптер цепляет на меч статуи Родины-Матери радужный ЛГБТ-флаг. Реакция была предсказуемо возмущенной. Все-таки военный памятник, возведенный в честь множества людей, тяжко страдавших и умерших на самой страшной войне в истории человечества, это совсем неподходящее место для таких игривостей. Организаторы выбрали какой-то очень странный способ смягчить сердца сограждан в отношении людей с соответствующими предпочтениями. Причем целый ряд таких случаев производит впечатление не случайной глупости, а какой-то продуманной стратегии. Конечно, исправить отношения и улучшить чью-либо жизнь, действуя таким образом, невозможно. Но это и не является целью. Похоже, цель и состоит в обострении отношений. Но нам стоит рассмотреть это подробнее. Уже стало общим местом говорить о том, что происходящее в США развивается по лекалам тех же самых цветных революций, которые происходили в других странах. Шутку про то, что в США не бывает цветных революций, потому что в США нет американского посольства, приходится признать устаревшей. Силы, которые продвигают демократию по всему миру, носят глобалистский, а не собственно американский характер, и для них употребить против сограждан ровно те же социальные технологии, которые они успешно применяли против иностранцев, вполне естественно. Это глобальное идеологическое движение, для которого США только ресурс, подобно тому, как для большевиков Россия была не больше, чем ресурсом для осуществления их главной цели – мировой революции. Поэтому было бы ошибкой полагать, что после окончательной победы прогрессивных сил, если таковая состоится, США на международной арене станут вести себя менее нахраписто. Напротив, в этом случае они окончательно превратятся в инструмент установления глобальной идеологической диктатуры. Поэтому для нас важно понять, как работают социальные технологии, которые используются для захвата власти в США и на Западе в целом. Можно выделить несколько основных направлений. Во-первых, это усилия по фрагментации общества, разделение его на группы с разной и конфликтующей идентичностью – этнической, региональной, мировоззренческой. Достигается это, в частности, использованием такого приема, как разжигание расизма путем борьбы с расизмом и разжигание враждебности к меньшинствам путем борьбы за их права. В самих США это называется политикой идентичности, хотя сам прием может использоваться где угодно. Он состоит в том, что люди делятся на легко опознаваемые группы – угнетателей и угнетенных. Угнетенные всегда правы на основании принадлежности к этой группе, даже если они совершают что-то, что любой другой группе было бы вменено в тяжкое преступление. Например, разгромы еврейских лавок или осквернение синагог были бы встречены с острым негодованием, если бы их совершали белые экстремисты. Но поскольку их совершают экстремисты черные, они либо игнорируются, либо даже оправдываются. Считается, что впадать в расизм или совершать преступления ненависти могут только представители угнетателей против угнетенных. Не может существовать никакой зеркальности. Высказывания или действия, которые были бы сочтены недвусмысленно расистскими и ненавистническими, если бы их совершали белые, принимаются на ура, когда они направлены против белых. Улучшает ли это этнические отношения? Нет, и это не нужно. вся кампания рассчитана как раз на обратный эффект. Черным внушают ненависть к белым, как к вековечным угнетателям, повинным во всех их сегодняшних бедах. Белые, которые видят погромы и бесчинство на улицах своих городов и вынуждены сторожить свои дома с оружием наперевес, тихо копят неприязнь, которую предпочитают до времени скрывать. Принудительные покаяния белых сотрудников корпораций, полицейских, ученых, работников искусств в преступлениях, которых они не совершали, уничтожение толпами активистов памятников и общая атмосфера беспорядка и хаоса совершенно не помогают белым жителям США и Запада в целом обрести в своем сердце любовь к их чернокожим соседям. Можно предположить, что авторы такой политики просто идиоты и не предвидят очевидных последствий. Но, скорее всего, это не так. Они прекрасно понимают, как это работает. Именно поэтому в качестве эталонного представителя несправедливо пострадавшего чернокожего выдвигается именно рецидивист Флойд, а не кто-то более законопослушный. Именно поэтому меры по борьбе с белым превосходством выглядят такими идиотскими и абсурдными. Они должны быть такими. В качестве законных представителей чернокожих выдвигаются антикультурные варвары из Black Lives Matter, а не кто-то более приличный. Конечно, варвары и громилы бывают любого оттенка кожи. Наши большевики были почти сплошь белыми. Но когда предполагаемые заступники этнической группы выдвигают в качестве ее полномочных представителей именно уголовников и громил, это явно не программа улучшения этнических отношений. Это программа разжигания этнической ненависти, которая выступает под лозунгами борьбы с ненавистью. Фокус состоит в том, чтобы глушить аудиторию лозунгами про равенство и особенно борьбу с расизмом, в то же время работая над укреплением взаимной ненависти, горечи, обид и недоверия между членами различных этнических групп. Конечно, эту технологию будут экспортировать и в Россию. Уже делаются попытки продвинутой интеллигенции просить прощения от имени русского народа за обиды, нанесенные другим народам России. Конечно, буквальное копирование американского опыта у нас невозможно. Расизм, как идеология, никогда не был у нас популярен, никому в голову не приходило мерить людям черепа и тщательно выяснять, не принадлежала ли бабушка человека, скажем, к монголоидной расе. Весьма вероятно, что и принадлежала. Русские поселенцы в Сибири брали в законные жены местных женщин, лишь бы они были крещены в православии. Но это никого не волновало. Идентичность русского человека носила религиозный, а не расовый характер. Кто православный, тот и свой, а какие у него этнические корни, никто и не выяснял. Но наша история – это часть истории падшего мира, в ней много греха и несправедливости. Если задаться целью выстроить повествование о злобных русских, которые всех угнетали, под него вполне можно накопать фактического материала. Как можно найти достаточно материала и под повествование о дружбе и сотрудничестве? В истории можно найти все. И когда мы обнаруживаем пока эпизодические разговоры о покаянии от лица русских, мы должны отдавать себе отчет в том, что это уже хорошо отработанная технология, которая должна посеять горечь и озлобленность между людьми, используя предлоги многосотлетней давности. Другой прием – запугивание и принуждение к повиновению под предлогом защиты угнетенных. Угнетенные могут выделяться по этническому признаку, а могут по признаку личных сексуальных предпочтений. Это не так важно. Важно, что определенные политические силы ставят себя их заступниками, а всякий, кто оказывает неповиновение этим силам, будет разоблачен как злобный угнетатель, которого надо как минимум выгнать с работы. Люди часто упускают из вида, что у борьбы за права угнетенных есть простая и ясная цель. Создание инструмента для давления и запугивания. Чтобы люди судорожно и с неприятным хватком в желудке чистили свои старые записи на предмет блэкфейса или шуток, которые могут быть сочтены расистскими, гомофобными или трансфобными, и покорялись все более дурацким требованиям тех, кто заявляет о своей власти такие требования выдвигать. При этом какая именно группа выступает в качестве предмета защиты, не принципиально. Принципиально, что защитники могут сильно и неприятно на вас наехать, и вам стоит оказывать им полное повиновение, если вы не хотите серьезных проблем. В качестве угнетенной группы можно выделить, ну, хотя бы курителей марихуаны. Надо будет только рассказать, какие славные ребята эти травокуры. Они не просто кроткие и безобидные, они еще творческая элита, люди, создающие культурные ценности и вообще цвет человечества. Далее следует поразить нервы читателя вопиющими, душераздирающими случаями полицейской жестокости, рассказами о том, как наркофобы погубили гениального поэта или художнику, или художницу. О том, как наркофобские родители довели до самоубийства нежного, тонко чувствующего травокура. И его кровь на руках у вас, бессовестные, безжалостные, бесчеловечные травофобы. Кстати, а вы не травофоб? Вы не отпускали травофобских шуточек? А если поднять записи за 1998 год, не писали, где вы берете такую траву, подразумевая умственную, нравственную неполноценность травокуров? Как? И вас до сих пор еще не уволили? Эта компания берет на работу травофобов? И вы либо оказываете борцам за права травокуров безоговорочное послушание, либо у вас большие неприятности. А если вы скажете слово поперек, то вы кровавый травофоб, и Гитлер смотрит на вас из ада с невольным уважением. Если вы говорите: «Да нет, я не одобряю полицейской жестокости к травокурам, мне очень жаль юного гения Васю Пупкина, погубленного тупыми наркофобными злыднями, но я не уверен в благотворности марихуаны, особенно в детских садах», то вы уже оправдываетесь и юлите, и в глаза не смотрите, и сами понимаете, какой вы подлый и бесчеловечный злыдень. И не будет вам покоя, пока вы не разоружитесь перед партией и не станете ждать дальнейших указаний. Как и произошло это в медийных, спортивных или научных кругах Запада. Поэтому надо отдавать себе отчет, что речь идет не о преодолении каких-либо исторических несправедливостей и не о защите каких-либо угнетенных меньшинств. Речь идет о технике социальной манипуляции, при помощи которой общество эффективно разделяется и приводится в повиновение.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Вся Россия стала полем Куликовым. Ополчился ворог, быть нам или не быть. Но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды. Им князья норовят, кто в холопах, седины, в стяжах. Да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. Да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. На земле родимой Родина попали. Разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. так поднимем хоругви, помолясь крепко Богу. И за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди.
Завершает нашу сегодняшнюю передачу беседа историка Владимира Махнача памяти генерала Скобелева.
24 июня православному календарю, то есть по нашему нынешнему 7 июля, 1882 году закончил свой земной путь знаменитый белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Это один из самых прославленных полководцев русской истории. И у нас есть все основания о нем немного поговорить. Во-первых, о его происхождении. Прадед белого генерала был крестьянин Никита Скобелев, который большую часть своей жизни служил и вышел в чистую отставку в сержантском звании. Отставной сержант был человеком, судя по всему, незаурядным, великим рассказчиком солдатского житья-бытия и многих славных дел, в которых он участвовал. Так и воспитал своего сына Ивана, который тоже начинает как солдатский сын по сословной принадлежности крестьянин свою службу рядовым солдатам. Иван Никитич Скобелев — единственный человек в русской истории, который прошел путь от рядового солдата до полного генерала, закончив свою жизнь генералом от кавалерии. Надо сказать, что в той старой русской армии XVIII века каждый солдат знал, что производство возможно, что героизм или просто честная служба, овладение военным искусством, пролитая кровь могут доставить ему звание благородное. Вдумайтесь, благородное. Благого рода. Когда обращались к офицеру «Ваше благородие», это-то и имелось в виду. А когда солдат становился благородием, он тем самым получал как бы приглашение стать основателем благого рода. Вот Иван Никитич Скобелев такой род основал, и был этот род поистине благим. Это вы представьте себе. Служить с Екатерины II по царствованию Николая I в четырех царствованиях. И не только стать офицером, но за одну человеческую жизнь стать полным генералом. Офицеры, их было немало. Каждый солдат, если не в своем, то в соседнем полку, уж точно видел живой пример офицера, вышедшего из солдат. Случались и генералы. Чаще, правда, во втором поколении, уже дети офицеров. Мы таких знаем многие имена. В частности, кстати, главнокомандующий добровольческой армии вооруженными силами Юга России в Гражданскую войну, генерал Деникин, был из крестьянской семьи, но уже его отец стал офицером, поэтому Деникин был сыном офицера. Иван Никитич Скобелев был известен, был одно время комендантом Петропавловской крепости, хранилищем высших реликвий российской державы. Оказался, крестьянский-то сын, весьма интересным и плодовитым литератором, он писал, собирал и писал солдатские рассказы о войнах, особенно об Отечественной войне 812 года, печатаясь под псевдонимом «Русский инвалид». Он был служака и смысл жизни видел в службе. Сохранилось интересное его высказывание. «Каждому определено свыше свое дело. Мужики поют и землю пашут. У цыган нет земли, так они поют и плачут. У нас есть все, мы должны петь и служить». Ох, забыли мы с вами, как служить, и как петь тоже подзабыли. Таков родоначальник, первый дворянин Скобелев. Сын его, Дмитрий Иванович, уже начинал с дворянства, был офицерским, затем генеральским сыном, оканчивал кадетский корпус, был зачислен в императорскую свиту молодым флигель-адъютантом, стремительное начало военной карьеры, служил он хорошо, закончил свою жизнь генерал-лейтенантом. В русско-турецкую войну 77-78 годов Дмитрию Ивановичу довелось служить вместе со своим молодым сыном, причем оба были генералами Скобелевыми. Михаил Дмитриевич Скобелев был человеком импульсивным, получил военное образование, начал хорошее производство, но Академию Генерального штаба заканчивал с трудом, однако обратил на себя внимание знаменитого профессора Леера и был причислен к Генеральному штабу. Самые интересные ранние страницы его биографии — это Хивинский поход, когда он в начале 70-х годов, Хива пала 29 мая 1873 года, отличился как штаб-офицер и стал молодым генералом. О нем заговорили даже за границей, когда в конце Хивинского похода он совершил выдающуюся по смелости рекогносцировку, то есть разведку местности, что требует высокого профессионализма настоящего офицера-генштабиста. Из 4 отрядов, посланных на Хиву, один не дошел до места назначения, измучив лошадей и верблюдов, вернулся во избежание гибели. Расстояние в 500 верст оказалось неразведанным. Скобелев вызвался разведать маршрут и сделать съемку местности. После колебаний его начальник, это был знаменитый генерал Кауфман Туркестанский, дал согласие. Через неделю Скобелев с 2 казаками и 3 туркменами, которые его сопровождали, вернулся целым и невредимым. Потом художник Верещагин, нам известный, спросил его: «Неужели вы никого не встретили на пути, кто бы признал вас русского?» «Конечно, — отвечал Скобелев, — встречал я народ, но я всегда высылал вперед моих джигитов. Они заводили разговоры о том о сём, рассказывали при нужде и небылицы, чем отвлекали их внимание, а я тем временем проскальзывал вперед. Попадись, смерти ему не миновать». За эту блестящую ученую и лихую кавалерийскую акцию Скобелев получил орден Святого Георгия 4-й степени. Неплохо для очень молодого подполковника. Однако ранние среднеазиатские акции доставили ему чин генерал-майора. Он стал молодым генералом 33 лет. 34 участвуют в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Именно там Скобелев, всегда ездивший на белом коне и предпочитавший велико возможно, особенно в бою, быть в белой форме, приобрел прозвище белого генерала. А представляете, что это значило для солдат, в солдатских устах тогда? Ведь и за государем-императором было народное прозвище белого царя. И все мусульмане-соседи знали, что там на севере правит белый царь. «Белый генерал» звучало. Скобелев был слишком молод, самостоятельного командования ему не давали. Некоторое время он был прикомандированным добровольцем при штабе дивизии, то есть фактически на положении рядового солдата в генеральском чине. Весьма отличился, и во втором этапе войны, после перехода Балкан в 1978 году, он командует авангардным корпусом одной из русских армий, продвигаясь к Адрианополю. А от Адрианополя два шага до Константинополя. Таким образом, именно со Скобелевым связан тот славный момент, когда мы еще раз угрожали Константинополю, захваченному турками в XV веке Царьграду, древней столице всего христианского мира. Скобелев был не только лихой и доблестный генерал. Скобелев был исключительно умелый генерал. Операция по занятию Адрианополя — это операция «Кто успеет быстрее?» — турецкая армия или русская? И тем, и другим предстоял 150-верстный маршрут. Успел Скобелев. После того, как его авангардная конница начала появляться в окрестностях Константинополя, турки запросили мира. Скобелев становится генерал-лейтенантом, генералом свиты, получает Георгия Третьей степени в 34 года. Заметим себя. Вот как быстро реализовывалась долгая карьера деда его Ивана Никитича. Вот как важно воспитание детей. Вот воспитанный в семье полководец, генерал. Но была и еще одна война. Скобелеву предстоит после русско-турецкой войны венец его славы. Командование экспедицией против Ахалтекинского оазиса, который угрожал Хиве и Бухаре, признавшим протекторат России. Кстати, вам всем полезно знать, что большая часть Средней Азии не была территорией Российской империи. Мы ее не присоединяли и не собирались присоединять. Мы установили протекторат, то есть сферу влияния, обязали хивинского и бухарского эмиров не иметь самостоятельной внешней политики, во всем остальном это были самостоятельные государства. Россия препятствовала тем самым проникновению Англии в Средней Азии, но отнюдь не стремилась к присоединению территорий, которые были чуждой культуры с чуждым населением. Другое дело, что мы взаимодействовали, что у хивинского и бухарского эмира с разрешения императора служили русские офицеры, что мы проводили железные дороги, что мы принесли туда цивилизацию, но мы не посягали на их культуру. И отношения тогда были другими. Это большевики захватили Среднюю Азию, с готовностью отдав перед этим русские земли в Прибалтике, в Закавказье, полякам подарив наши территории. Итак, первый поход на крепость Геоктепе происходит в 1879 году. Он неудачен, взять крепость не удалось. Скобелев получил командование. Он не просто еще раз блеснул полководческим умением. Он показал себя современным генералом. К январю 81 года русские войска приблизились к Геоктепе. О чем более всего беспокоился Скобелев? О проведении железнодорожной ветки, позволяющей приблизить снабжение. О огромном количестве верблюдов, ибо в пустынных условиях только они могли обеспечить армию всем необходимым. О всех технических средствах тогда только еще появились искровые солнечные телеграфы, гелиографы, и ими была снабжена русская армия. Только начали проводиться первые опыты с аэростатами наблюдения. В отряде Скобелева был аэростат. По насыщенности артиллерией скобелевский отряд, вероятно, представлял собой самую артиллерийскую группу войск в мире в свое время. О чем это говорит? Скобелев обладал высшими достоинствами полководца. Он никогда не терял лишних солдат. Все его противники расплатились за победы Скобелева куда большими людскими потерями, чем Скобелев, где бы он ни командовал. Это особое достоинство. Однако, когда в 11 января был начат штурм и закончен был на следующий день, Скобелев проявил себя и великодушным победителем. Раненые туркмены немедленно получили медицинскую помощь. Городу было доставлено продовольствие, что уж особенно удивило побежденных. И вообще, грозный Ак-Паша, как его звали, Белый Паша, Белый генерал, никого не казнил и ни над кем не учинил расправы. Вот что делало, наряду с победами, славу не только белому генералу, но и белому царю. Генерал Скобелев скончался всего лишь 38 лет от роду и навсегда остался в памяти русских людей. В 1912 году в Москве на Тверской площади, которую с этого момента стали называть Скобелевской, был воздвигнут ему памятник, снесенный коммунистами в году 1918. Прожил менее 6 лет. Площадь иначе, кстати, называется Скобелевской. На этом месте сейчас памятник Юрию Долгорукому. Еще раз вспомним о не имевшем поражения ни одного в своей жизни и не проливавшем зря крови солдатской генерале Михаиле Скобелеве. Вечная ему память.
Кто пренебрегает больным, тот не узрит света. Кто отвращает лице свое от скорбящего, для того омрачится день его. И кто пренебрегает глазом страждущего, у того сыны его в слепоте ощупью будут искать домов своих. Исаак Сирин. Из слов подвижнических.